реабилитация жертв репрессий случилась и с той, и с другой стороны, но далеко не равнозначная. Убийца председателя Саратовской ЧК Дейч Мендель Макс Абелевич был реабилитирован в 1956 году. У власти в СССР был Хрущев, по инициативе которого началась реабилитация жертв сталинских репрессий. Было признано, что расстрел 27 октября 1937 года по списку, подписанному Сталином, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым, в котором было имя и председателя Саратовского ЧК Дейча Макса Абелевича, был несправедливым. А кто реабилитирует тех 30 граждан России, расстрелянных по его приказу? Только двое из них, Винтер и Дементьев, были реабилитированы по частному заявлению одного из дальних родственников этих жертв. А как быть с памятью о миллионах тех, кто расстреливал ЧК, руководствуясь классовой ненавистью к врагам народа? Кто и когда будет их реабилитировать? Вина подавляющего количества жертв была лишь в том, что они принадлежали классово чуждому сословию, приговоренному вождями гегемона к уничтожению, руководствуясь бесчеловечной доктриной о диктатуре пролетариата. Только один пример реабилитации жертвы классного террора. Старший прокурор отдела Саратовской облпрокуратуры Наталья Сафановская сообщила, что прокуратура полностью реабилитировала судью Казанского военно-окружного суда генерал-майора Андрея Винтера, расстрелянного в Саратове в 1919 году во время Красного террора и похороненного в братской могиле на Воскресенском кладбище вместе с епископом Вольским Германом Николаевичем, генералом Владимиром Платоновичем Врангелем и другими жертвами так называемого революционного террора. Церковь называет их святыми новомучениками. Кто же был генерал-майор Винтер? Учился в Императорском Казанском университете, окончил Московское пехотно-юнкерское училище, получил диплом по первому разряду в Александровской военно-юридической академии. Прошел путь от кандидата на военно-судную должность до судьи Казанского военно-окружного суда. Он даже успел поработать при советской власти в Саратове. Будучи в звании генерал-майора, он был рекрутирован новой властью, делопроизводителем в губернском производственном комитете. Жил в Саратове, на улице Крапивная, дом 14. Арестовали 30 сентября 1919 года. Приговор весьма характерен для того времени. Применить красный террор как к социально опасному элементу по политическим мотивам. Изучив архивное дело Винтера, прокурор Сафановская была абсолютно убеждена, что был убит неординарный человек и замечательным послужным списком, умница. Епископ Русской Православной Церкви Герман в миру Николай Васильевич Косолапов расстрелян 10 октября 1919 года. Разграбленные храмы, тысячи расстрелянных священников, лишь малая толика тех последствий своей власти, которой могут похвастаться большевики. В чем же провинился епископ Герман? Он был арестован и осужден за антисоветскую агитацию и как непримиримый враг рабоче-крестьянской власти. Вместе с ним были арестованы десятки священнослужителей саратовских православных храмов. Обвинение одно и то же. За возмущение народных масс в церковной проповеди. Около 10 тысяч верующих Саратова и Вольска подписались под прошением об освобождении владыки Германа и арестованных священнослужителей. Поначалу чекисты не решились волновать народные массы. В декабре 1918 года приговор был отменен. Дело было отправлено до следования, а сам владыка Герман был даже освобожден из-под стражи. В связи с наступлением войск Деникина на Саратов 8 октября 1919 года арестованные священнослужители, а также отпущенные на свободу владыка Герман, были решением саратского ЧК расстреляны. Повод для убийства саратских священнослужителей, как и тысяч других заложников, расстрелянных в сотнях городов России, по приказу большевистских вождей, объявивший красный террор, чтобы отомстить за смерть секретаря московского горкома РКПБ Загорского, как оказалось, погибшего от руки анархистов. Я могу прибавить к расстрельному списку новомученика Константина Михайловича Юрганова. Родился в октябре 1877 года. Расстрелян в 1918 году. Священника, клирика Пермской епархии. Священномученика. Константин Юрганов родился в 1877 году в Перми. В 1900 окончил Пермскую духовную семинарию. В том же году был рукоположен во священники к церкви Юговского завода, ныне поселок Юг Пермского уезда. Не позднее 1911 года был переведен в крестовоздвиженский храм села Серга Пермского уезда. В 1918 году был арестован в Серге и увезен в Пермь. 15 ноября 1918 года был расстрелян в саду Пермской духовной семинарии. Причислен к лику святых новомучеников, исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Меня терзает вопрос, был ли среди тех, кто расстреливал невинных заложников, мой дед Александр Юрганов, его жена Надежда Юрганова. На этот жестокий вопрос нет ясного и однозначного ответа. Тот факт, что они не продолжили карьеру сотрудников ЧК в Саратове, а уехали оттуда в Баку, вернувшись своей гражданской профессии, трудились на бакинском телеграфе, дает мне надежду, что работа в карательном органе советской власти их не привлекла. В октябре-ноябре 1920 года по России стали разворачиваться крестьянские волнения. И гражданская война вступила в свою новую, гораздо более опасную фазу. Лето 1920 года крестьянские волнения охватили всю Саратовскую губернию. Главной причиной недовольства явилась кампания по выкачке продовольствия из деревни. Саратовская губерния должна была поставить 25 миллионов пудов различных видов продовольствия. Бескомпромиссная позиция Москвы толкала местные большевистские власти на крайние меры в проведении продразверстки вплоть до изъятия семенного зерна у крестьян. Выполнить план продразверстки саратовские власти смогли только на 75%. И здесь решающим аргументом властей в борьбе за хлеб для города оказались насилие и террор. Репрессивные меры, конфискации, заложничество, аресты, расстрелы способствовали резкой активизации сопротивления крестьян, что в свою очередь приводило к росту рядов повстанцев. Политические программы крестьянских лидеров, требовавших упразднения продразверстки и переизбрания советов, сильно расшатывали власть. К тому же голод 1921-22 годов послужил мощным катализатором антибольшевистской борьбы в деревне. Особо трагическим для Саратовского Поволжья был 1921 год. Кампания по выкачиванию продовольствия из деревни подорвала экономику региона. она спровоцировала массовый голод и вызвала мощное восстание практически по всей территории Саратовской губернии. Анализ документов из открытых в 90-е годы 20 века архивов свидетельствует, что весной 1921 года в губернии бушевала тотальная антинародная война, невероятно жестокая, разрушительная, которая привела к многочисленным жертвам. Возможность слияния сил восставших из других регионов страны была реальной, а перерастание крестьянского недовольства в Саратовской губернии в общероссийскую борьбу с советским режимом вполне вероятно. В ходе подавления восстания советскими карателями были разграблены и расхищены без того скудные запасы продовольствия и других материальных средств. Восстание в Саратовском Поволжье сильно напугало новую власть. Пользуясь противоречиями внутри восставших отрядов из соседних уездов и губерний, большевики, применившие принцип кнута и пряника, удалось погасить вспышки крестьянского возмущения в регионе. Используя части особого назначения, так называемый ЧОН, советы с помощью этих мобильных карательных отрядов ликвидировали очаги крестьянских восстаний. К лету 1922 года крупные повстанческие отряды были разгромлены, а к концу 1922 года подавляющая часть мелких отрядов восставших крестьян была окончательно уничтожена. Петр Чурганов, отдав Вореньку матери, Надя Юрганова, продолжал жить на полуострове Сазанка вместе с женой Олимпиады Семеновны. Он знал, что Александра Соловьева похоронила мужа в Хвалынске и приехала в Саратов. Поселилась она в доме зятя на Грошовой улице вместе с дочкой Верой, которая начала учиться в Саратской гимназии, чтобы завершить среднее образование. То, что происходило в губернии в 1920-22 годах, Павел Петрович знал не понаслышке. Он продолжал работать на отстойном железнодорожном узле, надеясь вернуться в Баку, к теплу, на Каспий. Как оказалось, о том же мечтал его сын Александр Павлович Юрганов. Но до этого надо было еще дожить. Голод Саратовской губернии 20-22 года заставили Международный Красный Крест создать специальную организацию во главе со знаменитым норвежским арктическим путешественником Фритьофом Нансеном, мобилизовавшим мировое сообщество для спасения голодающего населения Поволжья. Перед глазами сотрудника Саратовской ЧК Александра Павловича Юрганова проходили муки голодающих людей. Не думаю, что на душе у него было спокойно от увиденной трагедии народа Саратовской губернии. Это был тот случай, когда молодой, начитанный советский чиновник, служащий в карательных органах советского государства, имевший некоторый опыт борьбы с контрреволюцией, увидел реальность в том виде, в каком она предстала перед ним, как перед чекистом. Продолжались ежедневные рейды по наводке оперативников, аресты низколобых криминальных типов, схватки с белогвардейским подпольем, в борьбе с которыми никакого выбора у него не было. Или ты их, или они тебя. Вся сущность советской власти могла представляться в то время, скорее всего, в черно-белых тонах. Сокрушить врага значит спасти себя. Кто враг? Агитпроп представлял просто буржуй, белый офицер, бандит, поп. Они не дремлют, и ты будь бдителен. Их надо разоблачать, разоблачив, уничтожить. Такова логика теории и практики классовой зачистки общества. С первых же дней своего существования Саратовского ЧК превратилась в идеологический надзорный орган. Убедившись в лояльности своего сотрудника Александра Юрганова, руководство ЧК поручило ему осуществлять идеологический надзор за периодической печатью в Саратове. С приходом советской власти плюрализма мнений и свободы печати не было. С Слабая модель свободы печати была только для прессы коммунистической, но лишь в пределах пропаганды советских политических доктрин и практических стереотипов социального опыта, одобренного сверху. А сам Павел Чурганов мог осуществлять свои функции цензора, полагаясь на общепринятые идеологические критерии «за» и «против», которые были разработаны агитпропом ВКПБ и составляли стандартный набор советской власти. Плох – буржуй, таков же и офицер, разумеется, белый, поп любого ранга и, разумеется, бандит. Хорош – пролетарий, крестьянин, бедняк, рабочий советской власти. Народной интеллигенции тогда не было, а все работники умственного труда, писатели, артисты, инженеры, медики, ювелиры и прочие подлежали тотальному недоверию и абсолютному контролю со стороны властных структур. Пускать в рабоче-крестьянскую аудиторию то ли непроверенное кино, то ли заранее непросмотренный спектакль, то ли неотредактированный рассказ или статью, значит подвергать ее чуждым идеологическим влиянием. Такого не могло быть в принципе. Цензор – работник ЧК. Стало быть, шутки в сторону. Значительность сам Павел Чурганов и его увлеченность театром, начавшиеся еще в Баку, были замечены начальством ЧК города Саратова. Его старание организовать в самом ЧК любительскую труппу и ставить какие-то спектакли было замечено и поощрялось. Неудивительно, что работа в ЧК Александр Павлович Чурганов получил должность главного цензора города Саратова и стал идеологическим инспектором всех печатных кинозрелищных предприятий города. Мой отец писал о жизни моего деда цензора так. Своих киностудий в губернии не было, и снимались кинофильмы в центральных городах России, а пользовались уже снятыми мелкими частными студиями. Мелодрамы, банальные комедии, экранизированные водевили, трагедии неизвестных режиссеров. Не все фильмы можно было показывать населению в 21-м году. И мой отец, Александр Павлович Чурганов, по тем временам весьма образованный и начитанный человек, эрудированный благодаря самообразованию и страстью к чтению, по поручению специального отдела ГПУ просматривал фильмы, писал рецензии в газеты, вырезал ненужные детали из фильмов, давал разрешение на демонстрацию, посещал театральные репетиции, постановки, бывал в цирке, просматривая все программы, отвечал за политическую благонадежность артистов, журналистов, за их моральный облик, нравственное содержание статей, пьес и прочее. Власть Советов была озабочена организацией развлечений населения, но еще не располагала базой изготовления собственных развлекательной продукции. Приходилось обращаться к старорежимной развлекательной продукции. Но ни один институт новой власти не мог похвастать проверенными кадрами, способными разобраться в хитросплетениях сюжета, связи текста и смысловых подводных камней. Наверняка начальство саратовского ЧК звало Александра Павловича Юрганова и его жену тоже в ряды большевистской партии. У меня нет достоверных сведений на этот счет, но вряд ли обошлось без подобных призывов. Как удалось моему деду избегнуть вступления в ряды партии большевиков, не знаю. Но он остался на всю жизнь беспартийным. Должен признаться, что именно этот факт заставил меня задуматься над их служебным поведением. В годы жесточайших репрессий, когда с обеих сторон погибали и союзники, и противники режима, вступление в партию было неким залогом роста рядов, во всяком случае для власти, которая изо всех сил старалась удержать бразды правления в своих руках. Вступление в партию было обставлено процедурно-аскетическим. Иначе говоря, это была целая акция, подчеркнуто выделявшегося участников, объединенных преданностью советам, на которых власть рассчитывала опереться в первую очередь. Отвертеться от вступления в ВКПБ было непросто. Но, возможно, когда со стороны потенциального кандидата звучали искренние признания о политической и общественной ограниченности, неготовность к проявлению ответственности, неумение брать на себя дополнительные обязанности и тому подобное. Отказываться от вступления в большевистскую партию тоже надо было умеючи, особенно людям, подходящим происхождением, с хорошим самообразованием, показавшим себя настоящим профессионалом. Так или иначе, но чекистам Юргановым удалось отвертеться. И вполне возможно, что это спасло им жизнь в роковые 30-е годы, когда в Баку загребли в ГУЛАГ, прежде всего, коммунистов. Неважно, правы они или виноваты. Я не был знаком с Александром Павловичем лично, потому что умер мой дед в 1945 году от почечной недостаточности. Меня он, как мне кажется, видел лишь в младенчестве, потому что все детство, почти 5 лет, я провел в противотуберкулезном санатории в Гуланах. Могу только догадываться, как Александр Юрганов адаптировался к той жестокой бесчеловечной эпохе. Понимал ли он коммунистические идеи, смысл мировой революции, суть интернационализма, доктрину диктатуры пролетариата? Не думаю. Ему приходилось молча соглашаться с теми штампами, о которых советская пропаганда постоянно трубила. Эту идеологическую смесь ему приходилось проглатывать, а если заставляла нужда, послушно проговаривать на собраниях, чтобы не терять лицо, особенно служа в ЧК цензором. Мне кажется, что в душе Надежды Георгиевны и Александра Павловича Югановых время красного террора, пика бесчеловечного насилия и жестокости советской власти оставила тяжкий ноющий след на всю оставшуюся жизнь. Бабушку я знал неплохо, поскольку жил в ее доме, когда у моего отца возникли проблемы с квартирой. Мне было что-то около 11-14 лет, подростковая наблюдательность отметила ее скрываемую от людей религиозность. Нет, ко мне она не приставала с требованием помолиться. Но сама ходила в церковь после того, как Сталин разрешил открыть в Баку несколько православных храмов. В ее спальне висела икона Божьей Матери и репродукция Караваджо, кающейся Магдалины. В то атеистическое время эти атрибуты религиозности были весьма скромны, но и они вызывали удивление в моем, конечно же, атеистическом мозге. Потом в нашем доме появился высокий пожилой священник, с которым бабушка часто под руку ходила в церковь. Было это в Баку, и я тогда сильно недоумевал, с чего бы это. Носила бабушка и крестик на шее, чем тоже меня сильно озадачивало. Скорее всего, она была крещеной. Родившейся в провинциальном городе на Волге, девочка вряд ли удалось бы избежать этой сакральной участи. В свои 11 лет я даже не догадывался, что она бывший агент ЧК. Возможно, на ее совести расстрелян в 19 году саратский священнослужитель Русской Православной Церкви. Теперь я начинаю думать, что вся долгая жизнь Надежды Георгиевны Юргановой была сопряжена с памятью, в которой так и остались невинные жертвы советской власти. Скорее всего, она не представляла себе, сколь преступен был режим, вложивший в ее руки оружие, сколь бесчеловечна идеология диктатуры пролетариата, сколь пусты были надежды на светлое будущее коммунизма. Между тем наступил 1921 год. Весной, пишет отец, моя мать в отпуск съездила в Хвалынск и привезла в Саратов мою бабушку Сашу, свою сестру Веру, мою тетку, которой было в то время 13 лет. Поселились они в нашем доме на Грошовой улице, в котором было 5 комнат. Моя вольная жизнь кончилась, и мне частенько доставалось от бабушки Саши. Но порядка в доме стало больше, стало теплее и чище. Бабушка Саша расчесывала мне волосы, уничтожала паразитов ногтями, ожесточенно раздражаясь. Хоть и скудный, но стабильный поечный достаток удерживал семью Лугановых от голода, но Борис, их сын, часто болел воспалением легких. Однажды я простудился и заболел сыпным тифом. Даже не знаю, как остался жив. Павел Петрович Лугановых приехал в Саратов и опять забрал меня к себе на Сазанку на все лето и часть осени 1922 года. Потом дедушка с бабушкой вернулись в Баку, а я снова оказался дома на Грошовой улице с отцом и матерью. Паёк нам улучшили, я получал белый хлеб, появился сахар, подсолнечное масло. Через 3 года, в июле 1923-го, уволившись из ГПУ, мои родители уехали в Баку к теплу и морю вместе со мной, бабушкой Сашей и Верой. Так вспоминает мой отец. Предстояли долгие годы жизни моей семьи Юрганова, столица Азербайджана. Вплоть до 1960 года, когда отъезд в России стал насущной необходимостью моего отца, а вслед за ним и его жены, моей матери, меня с братом и его детей. У Александра Павловича Юрганова жизнь в Азербайджане завершилась в возрасте 54 лет. Его жена Юрганова Надежда Георгиевна много его пережила. Она скончалась в Баку в 1971 году в возрасте 83 лет. Итак, приезд в Баку Юрганова Павла Петровича, 62 года, и Олимпиады Семеновны, 52 года, их сын Александр Павлович, 32 года, с женой Надей, 27 лет, и сыном Борисом, 9 лет, родственниками Александры Соловьевой, 53 года, тещей Александра Павловича и ее младшей дочери, сводной сестры Нади, Верой, 17 лет, случился летом 1923 года. С учетом почти 5 лет службы в Саратовском ЧК ГПУ НКВД Александра и Надежды Юргановых азербайджанская советская власть сняла дежурные подозрения из них и с их родственников. Они никогда не преследовались и не репрессировались карательными органами советского Азербайджана. Нужда в квалифицированных кадрах на Бакинском телеграфе была чрезвычайной, поскольку революционные пертурбации и время зарубежной интервенции в Баку, военный террор войск 11-й армии Советской России, осуществивший разгром патриотических войсковых формирований Азербайджанской Демократической Республики, привели к гибели и бегству многих специалистов центрального Бакинского телеграфа. Несмотря на недавно завершенные политические преобразования в Азербайджане, вхождение республики в состав Закавказской Федерации, неразберихи хватало. Не было установившегося порядка и на центральном Бакинском телеграфе, куда супруги Юрганова пришли устраиваться на работу. К счастью, сохранилось заявление Александра Павловича Юрганова об отпуске, хотя возвращение его к работе было сильно просрочено. Да и организационная ломка на телеграфе продолжалась. А если учесть, что среди старых кадров фактически мало кто остался, режим привыкания Юрганова к относительно спокойной работе был затруднен. Да и возможности для карьеры оказались минимальными, как и заработки. Однако выбирать не приходилось. Надежда Георгиевна стала рядовой телеграфисткой, а сам Павловичу пришлось, по крайней мере, первое время согласиться на такую же работу. Правда, сдвиг в его карьере быстро наметился, стали формироваться местные конторы новой государственной структуры «Союзпечать». Поскольку сам Павел Чурганов по саратской своей работе был цензором, это учли и новые власти в Баку. Однако он не стал инспектировать периодическую печать, а осваивал чиновничью работу в финансовом отделе «Союзпечати» и решал проблемы с доставкой по территории Азербайджана новых советских газет и журналов. Чуть позже эту работу он оставил, вернулся на бакинский центральный телеграф. Работал там сначала в отделе снабжения, а потом вернулся в большой телеграфный зал, где работал начальником смены. Глава вторая. Материнские родовые корни. Напомню, моя мать в девичестве Юрьева Зинаида Букична родилась в 1910 году. 14 ноября в городе Баку. Прожив в Азербайджане почти полвека, она уехала в Россию и умерла в своем доме в Краснодаре 2 сентября 1989 года в возрасте 79 лет. Родители моей матери Прасковья Кузьминича, урожденная Туровская, и Никита Карпович Юрьев, мои дедушка и бабушка со стороны матери, родились, соответственно, в 1858 или 1856 году в Тамбовской губернии, Козловском уезде, Богоявленско-Сурямской волости, в селе Туровка, в бедной крестьянской безземельной семье. Сведения о Никите Юрьеве крайне скудны. Был ездовым у барина, а может быть и конюхом. Служу потому, что только с опытом управления лошадьми он мог работать по приезде в Баку на конке. Его отец, Карп Юрьев, мой прадедушка, тоже был крестьянином, бедным, безземельным, как и отец Прасковья Кузьма Туровский. Имя ее матери, моей прабабушки, мне неизвестно. Впрочем, имя матери Никиты Карповича, второй моей прабабушки, тоже неизвестно. Откуда же произошел род Туровских и Юрьевых? Со времени ранней колонизации тамбовских земель заселялись эти края в основном российским военным служилым людям. Задача у них была одна – отбиваться от татарских монгол, которые набегали в эти края постоянно. Коренные племена, обитавшие в Тамбовском крае, Нещеры и Мордва, в 1237 году практически были полностью истреблены или разогнаны татаро-монголами по разным глухим краям. Когда русский царь Иван IV Грозный озаботился превращением новых земель своему государству, он приказал на исходе второй половины XVI века построить в среднем течении реки Цны укрепленный город Шацк. Это крепость, построенная в 1553 году, служила не только для предотвращения грабительских набегов татар, но и стала опорным пунктом в расширении восточных границ русского государства. Под прикрытием гарнизона Шацка крестьяне, бежавшие от муромских, владимирских, рязанских бояр, феодалов, группами и в одиночку продвигались вверх по реке Цне и стали основывать новые поселения. Позже они были объявлены властями вотчины московских царей. За пользование землей, пастбищами, сенокосными угодьями крестьяне вновь образованных властей несли государево тягло, то есть платили деньги и доставляли продукты своего труда к большому царскому двору. Населенные пункты возникали стихийно. Люди семьями и в одиночку, в основном бежавшие от своих притеснителей феодалов, не зная друг друга, часто устраивали свои жилища в лесистой местности Тамбовщины. Со временем селяне переносили свои поселения на безлесную местность правого берега реки Цны. Во второй четверти 17 века московские правители предпринимают новые меры, чтобы прекратить грабительские набеги татар-монгол на вновь возникшие крестьянские поселения. В 1635-1636 годах начато строительство городов-крепостей Козлова и Тамбова. Строительство оборонительных сооружений увеличило приток людей в край. Вокруг крепостей возникли поселения Пушкарская, Стрелецкая, Полковая. Неудивительно, что эти слободы или слободы были заселены солдатами, пушкарями, стрельцами, казаками, служилыми людьми. В последней четверти 17 века стали осваиваться земли северо-востока. На побережье рек Хмеленки, Малого и Большого Лобовиков, Керши, стали обосновываться новые села вплоть до реки Челновой, в районе которой была построена крепость Козлов, и выросли села Чурикова, Юрьева, Богоявленская, стоявшие на реке Суреня. Жители этих сел тоже были служилым людям, казаками, стрельцами, солдатами, драгунами, конными воинами. Грабители, татаро-монголы, атаковать поселения безнаказанно уже не решались, и постепенно их натиск ослабевал. Последний крупный набег на Тамбовщину, предпринятый татаро-монголами, закончился их полной неудачей, и случился он в 1676 году. К концу 17 века набеги полностью прекратились. Нужда в служилых людях, строительстве крепостей перестало ощущаться, и правительство стало сокращать контингент военных. Освоение земель на юге Тамбовщины продолжалось, но заселялись они уволенными в запас солдатами и стрельцами в бассейне рек Лесной Воронеж и Польный. Появились новые села, а также по берегам рек Иловая, Матыры, Сурены, Липовицы, Кориана. Именно с 18-м столетии выросли здесь села Юрловка, Туровка, Юрьево, где и зачинались родовые корни родителей моей матери Зинаиды Никитичны, девичестве Юрьевой. Прасковье Кузьминичне Туровской и ее мужа Никиты Карповича Юрьева. Наверняка потомков того служилого люда, которые, уйдя в отставку, обосновались в здешних краях. Особенностью этих сел было то, что среди жителей были не только служилые люди, однодворцы, но уже и состоятельные персоны, относившиеся к сословию помещиков, со своей дворовой прислугой и крепостными крестьянами. Вполне возможно, что бабушка и дедушка со стороны матери работали в помещичьих семьях, приехавших в Тамбовские земли в конце 18 века. Нельзя исключать и то, что родовые корни Прасковьи Кузьминичны и Никиты Карповича были из стрельцов, направленных Иваном Грозным на охрану новых земель от татаро-монголов, уволен затем в отставку и попытавшихся заняться крестьянским трудом. Правда, без особого успеха. Целым рядом указов московские правители поощряли заселение тамбовских земель помещиками. Отдаваемые земельные участки тамбовщины, уже заселенные, переходили во владение тем, кого царь награждал участками тамбовской земли. Вместе с землей в их распоряжение поступали и жители этих селений. После чего крестьяне, те же служивые люди, уже завершившие службу на московское государство, превратились в крепостных крестьян. Такая судьба вполне могла постигнуть предшественников Юрьевых и Туровских. И таких примеров великое множество. Асан Меншиков получил от царя Петра I огромный земельный надел в районе острова Савалы, куда в начале 18 века переселялись крестьяне из разных мест России. Павел I подарил село Ивенья 656 душ контр-адмиралу Мордвинову. Село Гумны 500 душ пожаловано тайному советнику Молчану. И так далее. К исходу 18 века в Козловском уезде, в районе которого располагалось село Туровка, было 490 помещичьих владений. Причем большинство владельцев помещиков проживали в Москве и Петербурге, в других крупных городах России, или же за границей, пользуясь трудами своих крепостных на Тамбовщине. Впервые село Туровка упоминается в 1719 году в ревизской сказке «Форма учетной записи населенного пункта», в которой указывают наименование села, количество дворов, кому принадлежит и тому подобные сведения. Село было основано и названо первыми поселенцами, однодворцами, братьями Ильей и Петром Туровскими, родней моей бабушки Прасковьи, а также братьями Мещеряковыми. В 1782 году Туровка значительно пополнилась новыми поселенцами. Ее население к рождению Прасковьи Кузьминичны составляло 299 человек. Среди жителей деревни по численности семей выделялись две фамилии – Туровские и Юрьевы. Прасковья Кузьминична Туровская, моя бабушка со стороны матери Зинаиды Никитичны Юрьевой, родилась в 1858 году в крестьянской семье Кузьмы Туровского в деревне Туровка Богоявленско-Суренской волости Козловского уезда Тамбовской губернии. Через 3 года после ее рождения был издан царский указ об освобождении крестьян. Прасковья Кузьминична в девичестве Туровская, скорее всего, принадлежала к семье основателей деревни Туровского. Тогда, в возрасте 20 лет, в 1878 году, она вышла замуж за Никиту Карповича Юрьева, обрела его фамилию, став Прасковьей Юрьевой. Душевой земельный надел крестьянина во многих уездах Тамбовской губернии достигал минимально необходимых 3-3,5 десятин земли. Некоторые помещики переводили своих крепостных в положение дворовых, которые не имели наделов земли, и работали в имении барина. Большинство тамбовских крестьян оставалось на барщине. На собственное хозяйство им не хватало ни земли, ни времени. Поэтому в семьях помещичьих крестьян дети рано начинали работать. И долго продолжали трудиться старики. Между тем, развитие аграрного сектора на Тамбовщине постепенно приобретало капиталистические мотивы. Большую роль в подъеме деревни сыграла земская агрономия. исходу в Баку семьи Прасковьи и Никиты Юрьевых к концу 1910 года агрономы стали работать при всех 12 уездных земствах. На средства земств содержались и сеть общеобразовательных церковно-приходских и специальных сельскохозяйственных школ. Старшие дети Прасковьи и Никиты Юрьевых, Александра, Сергей и Миша, к моменту отъезда семьи в Баку, в эмиграцию, проучились по 2-3 года в деревенской церковно-приходской школе и могли уже самостоятельно писать, читать и даже считать. Между тем, Никита Карпович и Прасковья Кузьминича Юрьева решили, послушав советы пришлых людей, рассказавших об эмиграции в Азербайджан, отправиться к теплу Каспийского моря. Ссылка была на бурное развитие в Баку тамошних нефтяной промышленности, большую нужду в рабочих руках и сравнительно неплохие заработки. Оба, муж и жена Юрьевы, были людьми неграмотными. Хотя в Богоявленско-Сурепской волости и в деревне Туровка церковно-приходская школа была еще во времена их детства. Семья Прасковья Кузьминича Туровская и семья Никиты Карповича Юрьева были на услужении в семье помещика, включая пореформенное время после 1861 года. Однако времени на учебу не было. Хорошо, хоть как-то удавалось обучить грамоте и троих старших детей, Александру, Сергея и Мишу. Сама Прасковья Кузьминича, достигнув 10 лет, была определена отцом Кузьмой Туровским в помещичий дом на услужение. Созрев, вышла замуж за помещичью конюха Никиту Юрьева. Свое замужество Прасковья Кузьминича считала удачным. Никита мужик справный, мирный, не пьющий, хотя и очень уж молчаливый. Живя там в общине, в селе Туровка, трудясь на помещика, Прасковья от тяжкого труда долго теряла детей. Были выкидыши, или, родившись, малыши умирали еще во младенчестве. Статистика смертей рождения малюток в Тамбовской губернии на эти годы безжалостна. Женщины не вынашивались и 50% зачатых детей. А почти каждый третий родившийся ребенок не доживал до годовалого возраста. Остается только удивляться, как Прасковья, достигшая среднего возраста 32 лет, забеременев и трудясь в помещичьем доме, все же смогла выносить и затем успешно рожать детей с интервалом год-два, не потеряв теперь ни одного ребенка. Получается, что только в 1890 году Прасковье удалось выносить и сохранить первую дочь, которую родители назвали Александрой, в честь правившего в то время царя-реформатора Александра III. Шура росла крепкой девочкой, и в 1910 году, в момент эмиграции в Баку семьи Прасковьи Никиты Юрьевых, ей было уже 20 лет. Когда Прасковье Кузьминичне исполнилось 36 лет, она в 1893 году родила второго ребенка, сына Сергея. Мальчик выжил. К отъезду семьи из Туровки в Баку ему исполнилось 17 лет. Старшие дети Прасковьи Кузьминичны, Шура и Сергей, трудились в семье помещика до отъезда родительской семьи в Баку. В 1895 году у Прасковьи Кузьминичны рождается сын Миша. Ей уже 37. В Баку Миша приехал в возрасте 16 лет, проучившись в церковно-приходской школе села, имея опыт работы в помещичьем хозяйстве. В 1903 году, в возрасте 45 лет, Прасковья Кузьминична родила Татьяну Юрьеву, которой в Баку исполнилось 7 лет. Но поступить в церковно-приходскую школу села Туровка она не успела. Через 3 года, в 1906 году, в возрасте 48 лет, Прасковья Кузьмич рожает еще одного сына, Николая. По приезде родителей в Баку ему исполнилось чуть больше 4 лет. В 1908 году на свет появляется Мария, которая приехала с матерью и отцом в Баку в возрасте 2 лет, когда ее матери исполнилось уже 50. Наконец, в 1910 году, когда Прасковья Кузьмич и Никита Карлович Юрьева уже приехали в Азербайджан, воспользовавшись денежной помощью, предназначенной семьям переселенцев, уезжающих в Баку, дождливым, промозглым бакинским ноябрем, родилась Зина. Ее матери в этот момент исполнилось 52 года. Как не тяжко было Прасковье Кузьминичу после родов Зины, спустя неделю она устраивается прачкой в богатые дома бакинских горожан. Никита Карпович начал трудиться ездовым на бакинской конке. Можно судить, хотя бы примерно, что забеременела Прасковья моей матушкой Зиной еще в Туровке в марте 1910 года, до своего отъезда в Баку. Нетрудно представить, как тяжко было женщине в ее возрасте, да еще и беременной, добираться из Тамбова в Баку, а прибыв туда, едва родив малютку, принять на себя тяжкие заботы прачки. Главные хлопоты легли на ее плечи и на старшую дочь Шуру, которой, как мог, помогал брат Сергей. Реформа 1861 года, освободив российских крестьян, оставила подавляющее большинство из них без земли. На территории громадного государства традиция планомерной рациональной колонизации земель, затрагивающая интересы самого массового сословия крестьянства, так и не сложилась. С правлением Петра I внимание государя привлек людской ресурс Западной Европы. А после его смерти сановные наследники догадались осуществить привлечение этого ресурса во вновь завоеванные края. Империя, как говорится, через пень колоду. Переселенческий ресурс в составе крестьянского сословия России был затронут правительством лишь частично, хотя все национальные окраины Российской империи имели русскоязычные диаспоры, несопоставимо мизерные по сравнению с национальным анклавом местного населения. Пройдя тяжкие муки переселения, обратив 2-3 поколения своих предков в могильный прах, придя в 20-21 веках к реальному отчуждению потомков этнических русских в национальных окраинах бывшей Российской империи, нынешняя Россия вынуждена принимать свои пределы многонациональной диаспоры со всех краев СНГ, угрожая титульному этносу. Такова цена многовековой и крайне неэффективной иммиграционной политики царской России, затем СССР, а сейчас Российской Федерации. В конце 1910 года, снявшись с насиженных мест Тамбовской губернии, Прасковья Кузьминична и Никита Карлович Юрьева отправились на жалкий подъемный царского правительства в Баку. Поклажа семье Юрьевых 7 детей, да заботы о том, чтобы хоть как-то свести концы с концами. С первых же минут прибытия в промышленный город, где семья Юрьев никого не знала, где им предстояло обустраиваться и найти средства к существованию, начались обычные иммиграционные сложности. Поселилась семья в русском районе Баку, на истоке Ольгинской улицы, неподалеку от Верхнего базара, в большом помещении, похожем на грязный запущенный склад. На первых порах места хватало всем, если учесть, что в помещении не было ни кровати, ни какой-нибудь мебели. Прасковья Юрьева, женщина с железным характером, быстро заставила дочерей и сыновей все вымыть, привести в порядок, а сама, подвязав живот, где последняя дочка Зина уже готовилась появиться на свет, пошла искать работу. Она знала, что грязное белье накапливается в любой семье, и любая семья не откажется от услуг прачки. Так она и оказалась. Район был заселен в основном русскими, и она быстро нашла первый заказ. Вернувшись домой, отправила мужа Никиту на биржу туда, о котором узнала из разговоров с такими же бабами, как и она, по прибывшим в Баку намного раньше ее. Никита Конку уже видел, когда пересекал Михайловскую, по которой были проложены рельсы, двигаясь по улице Ольгинской к их жилью, адрес которого им дали первые случайные знакомые в Баку. Чуть не потерявшись, Никита Карпович биржу нашел и пришел с радостной вестью. Есть работа ездового до трамвайной конки, совсем недалеко от их дома. Его немного ошарашила многоязычная толпа на бирже, но о своих чувствах он промолчал, будучи ужасно рад, что работу нашел быстро. А главное, по делу знакомую с детства. Наверное, так прошла первые недели, две жизни семьи Юрьев в Баку после приезда. Прасковья Кузьминич довольно быстро распределил работу на всех детей. Александра Юрьева 20 лет. Может и стирать, и гладить, пока сова Прасковья немного оправится после родов Зины. Сашенька все превосходно делала в барском доме Туровки. Значит, будет помогать матери и стирать по заказам, и готовить еду на всю остальную ораву Юрьевых. Сергею 17 лет. Он может устроиться помощником дворника. Надо только договориться с живущим по соседству уборщиком дворов. Тот из русских справный мужик, хоть и неохотно, но согласился отстегивать от своей зарплаты несколько копеек и давать Сереже за подмогу при уборке на дворах и улицах. Договорились. Умная Прасковья, чтобы договор закрепить, пообещала стирать дворнику белье бесплатно. Случайно узнала, что у дворника недавно умерла жена. И тот, конечно, очень обрадовался нежданной подмоге. В общем, пристроил Сергуньку в хорошие руки. Сыну Мише 16 лет. И о нем Прасковья Кузьминична тоже позаботилась. Определил учеников сапожнику, который жил неподалеку. Был он местным, но неплохо говорил по-русски. С очень забавным акцентом. На несколько копеек в день Мишу взяли. В конце концов, дело не в деньгах, а в свободном времени, которое для мальчишки опаснее любых соблазнов. Потому и нужна хоть какая-то работа. Заработок придет, если очень стараться работать. Девочки, Маня, Таня, они были совсем маленькие. Из них старшая Таня 7 лет. Пусть будет нянька для Маняши и для Зины. Так вот и определились дела в заботах по прибытии в Баку. Спасала деревенская сноровка. Опыт ранней работы в доме у помещика, ловкие руки, ранние навыки в исполнении массы мелочей, из которых состоял в городе Баку быт переселенческой семьи, приехавшей из деревни Туровка Тамбовской губернии. А что происходило в Баку в декабре 10-го года? Ничего особенного, кроме погоды, семье Юрьев пока ничего не тревожило. А зима в городе оказалась уж больно ветреной и холодной, наступившей в январе. Больше всех страдал от холода Никита Юрьев. Приехал-то в Баку Никита Карс без тулупа и прочей зимней одежки, потому что денег на приобретение не было. Недолго пришлось ему поработать на конке. Несчастье случилось очень скоро, почти сразу с наступлением, наступившим в новом 1911 году. Заболел Никита Карпович то ли в марте, то ли в апреле 2011 года. Слег. Случилось у него воспаление легких. не выдержал болезни. Помер. Для Прасковьи Кузьминичны потеря отца-добытчика была тяжким ударом. Отпели его по бедняцкому чину в тюремной церкви, похоронили на территории кладбища, где хоронили все книжки бездомных. Поплакали все вместе, помянули усопшего, а на завтра снова заработали.